Ты представила Евгения Мельникова. Я же дополню ее рассказ сообщением о погоде. Серия атлантических циклонов, которые принесли осадки и потепление в центральной России, близка к завершению. Ей на смену приходит более сухая и прохладная погода. На фоне повышенного давления в центре России будет преимущественно облачно, но в основном без осадков. Вместе с тем станет немного прохладнее. Погода эта значительно превышает среднюю многолетнюю и более характерна для середины марта. Во второй половине недели ожидается, что антициклон уйдет на восток русской равнины, но при этом он будет сдерживать натиск атлантических циклонов. При этом антициклон немного понизит температуру. Пик похолодания придется на субботу, но, конечно, это будут далеко не те крещенские морозы, которые в России обычно бывают в эти дни января. Ну а в среднем предстоящие недели получается на 5-6 градусов теплее обычной. В Санкт-Петербурге по области облачно, временами осадки, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, температура плюс 2, плюс 4, по области 0, плюс 5 градусов. В Москве утром облачно, днем с прояснениями, температура минус 1, плюс 2 градуса, давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в ближайшие полчаса мы расскажем о новом обострении отношений между Россией и Великобританией, определим политические контуры грузинской оппозиции и узнаем, кто же стал кандидатом на проведение Олимпиады 2016 года. Но вначале актуальный материал. Во Франции по иску швейцарской компании «Нога» заблокированы счета нескольких российских учреждений и компаний. С подробностями наш корреспондент Наталья Роткевич.
По решению французского суда были заморожены счета, находящиеся в банке ВТБ «Франс» и принадлежащие российскому Центробанку. Как сообщается в акте судебных приставов, данное постановление вынесено на основе решения Стокгольмского международного суда по иску фирмы «Нога» от 1 февраля 1997 года. Арест налагается на движимое имущество правительства России, говорится в постановлении. Согласно документу судебных исполнителей, швейцарская компания оценила задолженность в 49 миллионов евро. И вместе с тем, как ранее сообщал адвокат компании «Нога» Антуан Каркмаз, Российская Федерация должна швейцарской фирме куда больше – порядка 800 миллионов долларов. «Мы успокоимся, только когда будет возвращен весь долг», – заявил Каркмаз. Судебное разбирательство между «Нога» и правительством России началось еще в 90-е годы. В 91-92 правительство России заключило с компанией несколько контрактов на сумму в 1,5 миллиарда долларов. Согласно контрактам, «Нога» обязалась поставлять продукты питания и удобрения в Россию в обмен на нефтепродукты. По условиям соглашений Россия отвечала за выполнение контрактов своим имуществом. Российская сторона неоднократно срывала сроки поставки нефти и до конца свои обязательства не выполнила. В то же время у Москвы имелись претензии к объему и качеству товаров, поставляемых фирмой «Нога». Из-за взаимных претензий обмен поставками быстро прервался, и стороны предприняли несколько попыток уладить конфликт. Поскольку все они оказались неудачными, глава «Нога» Насим Гаон обратился в 97-м в Стокгольмский арбитражный суд, где он выиграл тяжбу. За последние 8 лет фирма «Нога» несколько раз добивалась ареста российского имущества за рубежом. В 2000 году по ее просьбе были арестованы счета Центробанка Российской Федерации во Франции и российский парусник «Седов». В 2001-м она попыталась арестовать российские самолеты на авиасалоне в Лебурже. А в 2005-м – коллекцию картин из Пушкинского музея, находящуюся в Швейцарии. В 2006 году средства массовой информации сообщили о том, что значительная часть долга России перед компанией «Нога» была выкуплена американским бизнесменом российского происхождения Александром Коганом. Однако, как заявил сам Насим Гаон, долг был перекуплен незаконно. В российском министерстве финансов арест российских счетов во Франции считают нелегальным. Российский МИД уже направил по дипломатическим каналам ноту протеста Франции. Однако, как заявляют многие эксперты, обращаться к французскому правительству в данном случае нецелесообразно. Судебная система Франции независима от исполнительной власти. Ни французский президент, ни правительство не могут повлиять на решение суда. И подозрение в том, что правительство Николя Саркози пытается использовать конфликт с НОГО как рычаг давления на Россию, совершенно неоправданы, утверждают многие обозреватели. Наталья Рудкевич, Париж, для Радио Свобода.
7:12 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Главная тема утреннего эфира сегодня связана с событиями последних дней в российских городах, событиями крайне неприятными, порой трагическими взрывами в жилых домах. Об этом расскажем в материалах наших корреспондентов в ходе утреннего эфира. Вопрос, который задаем сегодня мы слушателям Радио Свобода, звучит так. Безопасно ли газовое и электрическое оборудование в вашем доме? Ответить на этот вопрос вы сможете с помощью пейджера. Номер в Москве 961-33-33, код Москвы 495, абонент «Радио Свобода». Вы можете также ответить на вопрос, прислав СМС-сообщение на номер +7 903 743 2801. Итак, безопасно ли газовое и электрическое оборудование в вашем доме? Ждем ваших ответов. Ну а сейчас в студии ко мне присоединился Дмитрий Морозов. Дмитрий, доброе утро.
Утро доброе.
Итак, Дмитрий сегодня обозревает центральные российские газеты. Я полагаю, что много важных тем. Фирма «Ногу», я вижу, у вас в заголовках фигурирует.
Да, Алексей, это самая топовая тема сегодняшних публикаций российских изданий. Ну, «Коммерсант», например, публикует материал под заголовком «Много решилась на последний шаг». Ну, не будем дублировать нашего корреспондента Наталью Рудкевич в Париже, которая подробности
рассказала. Да, тут все объяснено, а комментарии есть?
В репортаже. Ну, пока, ну, все на поверхности, собственно говоря. Комментарии, судя по всему, последуют, поскольку еще не все закончено далеко в этом деле.
Это не первый случай, уже много раз эту ситуацию комментировали.
И, судя по всему, не последний, да. В газету «Известия» привлекла ситуация на дорогах, на российских дорогах. Речь идет о новых штрафах, которые спасли жизни уже тысячи людей. Больше 2 недель страна живет с новыми наказаниями за нарушение правил дорожного движения. Строгость закона уже ощутили на себе многие. Более 3000 водителей были арестованы. Десяткам тысяч пришлось серьезно раскошелиться. Но даже итоги первых дней показывают, на дорогах стало значительно спокойнее. По сравнению с прошлым годом число погибших на дорогах снизилось на 70%. Но, увы, это не спасло нашего коллегу Геннадия Бачинского. Три материала на разные темы рекомендую читателям газеты «Новое известие». Готовится к печати «Библия» по-башкирски, трудности перевода, интервью с Борисом Гребенщиковым, который выступил в здании ООН в Нью-Йорке и в лондонском знаменитом Альберт Холле. Ну и бывший футболист-легионер, игрок Кубани Патрис Тонга, провел 2 недели в нечеловеческих условиях в спецприемнике для нелегалов. «Холодный прием» называется публикация. Раз уж зашла речь о спорте, рекомендую 2 интервью в газете «Спорт-экспресс» сегодня с Йоханом Нескинсом. «Если бы не Барса, и сейчас работал бы с Хидингом». И Дмитрием Юшкевичем в России сильнее всего разочаровался в тренерах старой закалки.
Спасибо, Дмитрий Морозов сегодня знакомит нас с публикациями на различные темы в центральных российских газетах. Ну а сейчас в Москве 7:15 и предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
Радио «Свобода», новости.
7 человек погибли в понедельник при взрывах газа в жилых домах на Ставрополье и в Самарской области. Около 30 человек ранены. В Грозном уничтожена группа из 4 боевиков, причастных к убийствам сотрудников правоохранительных органов. В ходе спецоперации был ранен боец ОМОНа. Кассационная инстанция Верховного суда России рассмотрит сегодня жалобу Владимира Буховского на отказ в регистрации группы избирателей, выдвинувших его кандидатом в президенты России. В Иерусалиме прошел первый день израильско-палестинских переговоров по ключевым вопросам мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Министр обороны США Роберт Гейтс рекомендует отправить в Афганистан дополнительно 3000 американских военнослужащих. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Радиожурнал «Поверх барьеров» на волнах Радио Свобода 15 декабря в 14:00 после выпуска новостей. Портрет дирижера Мариса Янсенса ведет программу мой коллега Юрий Векслер. Итак, «Поверх барьеров» сегодня в 14:07 после выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Ну а сейчас в Москве 7:16, и на волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Вначале совсем немного официальной хроники. Международный олимпийский комитет утвердил список городов, претендующих на проведение Олимпийских игр 2016 года. Итак, вот какие города: Баку, Чикаго, Доха, Мадрид, Прага, Рио-де-Жанейро и Токио. Город, в котором пройдет Олимпиада 2016 года, будет избран 9 октября 2009 года на сессии Международного олимпийского комитета в Копенгагене. Ну а сейчас новости из Мельбурна, где вчера стартовал открытый чемпионат Австралии по теннису. Вначале напомню некоторые вчерашние результаты. Россиянин Николай Давыденко, посеянный под 4-м номером, победил француза Мишеля Лодра. Еще один российский теннисист Михаил Южный выиграл у еще одного француза Монтье Монкура. А Евгений Королев нанес поражение испанцу Марселю Гранольеру Пуйолю. Вторая ракетка турнира Рафаэль Надаль вышел в следующий круг соревнований. Такого же успеха добились 6-я и 8-я ракетки состязаний, американец Энди Роддик и француз Ришар Гаске. А вот Энди Мюррей из Великобритании, посеянный под 9-м номером, уступил французскому теннисисту Жо Вильфриду Цонга. У женщин вчера победы добилась Мария Шарапова, 5-я ракетка состязаний. Россиянка победила Елену Костанич-Тошич из Хорватии. 11-я сеянная Елена Дементьева выиграла у израильской теннисистки Ципоры Опцеллер, а Елена Веснина победила украинку Юлию Вакуленко. Вакуленко была посеяна под 32-м номером. Кроме того, вчера добились успеха еще две российские теннисистки. Ольга Пучкова выиграла у Моники Адамчак из Австралии. Ярослава Шведова победила немецкую спортсменку Татьяну Малик. Екатерина Иванова уступила китаянке Мэн Юань. Вера Звонарева, россиянка, посеяна была под 23-м номером, но во втором сете не смогла из-за травмы продолжить борьбу против известной японской спортсменки Ай Сугиямы. В следующий круг вышли также первая ракетка турнира Джустин Анен из Бельгии, Елена Янкович из Сербии и Серена Уильямс из США. Янкович третья, Уильямс седьмая ракетки состязаний. Сегодня уже в программе завершились несколько матчей. Успеха добилась Светлана Кузнецова, вторая ракетка турнира. Россиянка довольно легко выиграла у француженки Натали Деши 6-3, 6-1. Еще более легко, совсем без борьбы, вышла во второй круг Анна Чеквитадзе, посеянная под 6-м номером. Ее соперница Андреа Петкович из Германии не смогла вообще выйти на корт, и россиянка прошла без борьбы во второй круг. Другая россиянка Мария Кириленко, 27-й стартовый номер, победила американку Мэйлин Ту 6-4, 4-6, 6-3 довольно в упорной борьбе. Также в упорной борьбе дебютантка Australian Open Алиса Клейбанова, молодая россиянка, победила китаянку Шуан Пен 7-5, 4-6, 7-9. У мужчин сегодня россияне пока в борьбу не вступали, но вот некоторые результаты уже известны. Новак Джокович из Сербии, посеянный под 3-м номером, победил немецкого спортсмена Бениамина Беккера. Давид Налбандян, аргентинец, 10-я ракетка состязаний, выиграл у австралийского теннисиста Роберта Смита. Еще один результат: Данила Гантухова, Словакия, 9-я ракетка турнира, победила американскую спортсменку Ваню Кинг. Состязания продолжаются. По мере развития событий мы будем сообщать вам результаты с открытого чемпионата Австралии. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Политика онлайн». Мой коллега Андрей Шароградский посвятил ее вопросу: что представляет из себя оппозиция Грузии и какова ее судьба?
Грузия. Шанс для оппозиции. Алексей Макаркин на сайте ежедневного журнала полемизирует с теми, кто считает нынешнюю оппозицию в Грузии очень слабой, неспособной противопоставить что-либо Михаилу Саакашвили и правящей партии «Единое национальное движение». Она, мол, и нерешительная, и неспособная пойти на жесткую конфронтацию с президентом, совершив нечто похожее на революцию РОС.
Обычно в качестве аргумента, объясняющего ее сдержанность, приводится следующее. Раз она ориентирована на Запад, то получает приказы из Вашингтонского обкома. А этот обком на своем закрытом пленуме решил, что президентом будет Саакашвили, что принуждает его соперников к максимальной сдержанности, иначе им, как минимум, обеспечен выговор с занесением в личное дело. Шутки шутками, а конспирологическое представление о постсоветских прозападных политиках, представляющее их в марионеточном виде, в России сейчас весьма распространено. На самом деле ориентация на Запад действительно способствует тому, что политики фактически принуждаются к сдержанности в отношении оппонентов, к отказу от принципа «все или ничего». Это относится и к оппозиции, и к властям. Не будь западного фактора, чрезвычайное положение в Грузии могло бы действовать и сейчас, а основные противники сидели бы по тюрьмам, что, однако, означало бы полную утрату надежды на европейское будущее даже в долгосрочной перспективе.
Но есть и другая, не менее важная причина сдержанности грузинской оппозиции. Дело в том, что она не победила на выборах. Результаты опроса, проведенного неведомой профессиональному сообществу украинской организации, вызывают еще меньше доверия, чем социологическое исследование, проведенное на выходе с участков близкими к Саакашвили структурами, отмечает Алексей Макаркин.
В Грузии разрыв между Саакашвили и Гачичеладзе слишком велик, даже если принять во внимание высокую вероятность отъема оппозиции нескольких заслуженных ими процентных пунктов. Поэтому революционный сценарий в создавшейся ситуации выглядел бы слишком рискованным, не учитывающим своеобразие текущего момента. Понятно, что оппозиция не согласится с официальными результатами президентских выборов и будет и далее протестовать против них. Однако нельзя забывать, что уже в апреле в стране пройдут парламентские выборы. Когда Саакашвили назначал президентские выборы перед парламентскими, то он имел серьезное основание полагать, что его убедительная и бесспорная победа увеличит шансы пропрезидентской партии на сохранение абсолютного большинства в парламенте. Теперь же оказалось, что победа именно в первом туре недостаточно убедительна и весьма спорна, и Саакашвили будет куда сложнее, чем первоначально планировалось, выступить в роли локомотива для своих сторонников.
А раз так, то следующий грузинский парламент имеет все шансы быть более плюралистическим по своему составу и менее удобным для Саакашвили, делает вывод Алексей Макаркин.
Оппозиция сейчас будет всячески использовать тот факт, что очень сомнительный успех Саакашвили, столь серьезный, о котором говорит Центр избирком, что он выиграл сразу же в первом туре голосования. Они будут всячески это использовать, они будут устраивать акции, подобные той, которая проходила вчера. И, в общем, я думаю, что они останутся в центре внимания. Это раз. И второе, у них уже есть приличный результат. То есть за кандидата объединенной оппозиции проголосовало четверть избирателей. Это я в том случае, если следовать официальной статистике, официальным подсчетам Центра избиркома. И, кроме того, еще значительная часть проголосовала за остальных оппозиционных кандидатов. То есть примерно половина избирателей, опять-таки говорю, в соответствии с этими официальными сведениями, проголосовали за оппозицию. При этом показательно, что основные успехи оппозиции приходятся на крупные города, где избиратель, сказать, активнее политически, и где он способен отстоять свои права, отстоять свое голосование и проследить за подсчетами с помощью наблюдателей, за подсчетом результатов голосования и так далее. Поэтому я думаю, что у оппозиции есть очень приличный шанс увеличить свое представительство. И если сейчас сторонники Саакашвили целиком доминируют в парламенте, безоговорочно доминируют, то, наверное, в следующем парламенте будет очень серьезная оппозиция. Кстати, имеется возможность того, что оппозиционные силы могут там получить и большинство. Но, правда, это большинство вряд ли будет устойчивым, потому что внутри оппозиции есть много разногласий, есть разногласия и идеологического характера, есть разногласия, как обычно, и персонального характера, кто главный. Но в любом случае это будет уже иной парламент, с которым Саакашвили придется договариваться, с которым Саакашвили придется как-то взаимодействовать, как-то идти на компромисс, потому что теперешний парламент – это просто инструмент в его руках.
Грузия. Шанс для оппозиции. Статья вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина на сайте ежедневного журнала. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
И вновь к большой политике. Что ожидают филиалы Британского совета после вызова английского посла в российское внешнеполитическое ведомство? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурзы беседовал с Екатериной Гениевой, директором Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы, многолетним партнером Британского совета. Предлагаем вам фрагмент этой программы.
Напомните нашим слушателям, каковы главные цели Британского совета, который много лет работает в нашей стране?
Главная цель Британского совета – это всяческое, повсеместное, насколько это возможно, продвижение английской культуры, английского образования, английского образа жизни, невмешательство в политическую ситуацию в стране, в которой они находятся. Британский совет существует, я даже побоюсь сказать, в каком количестве стран их отделения. Это политика английского правительства, которое выделяет очень существенные средства на то, чтобы мир, и в данном случае Россия, знали лучше, понимали глубже, что такое английская культура, английское образование, английский образ жизни. У меня есть, конечно, какое-то свое представление, что стоит за этим довольно нескладным конфликтом. Я думаю, что причин политических разногласий, которые могут существовать в Великобритании, на сегодняшний день достаточно много. Поэтому, понимаете, мы можем сколько угодно их перечислять, рыться, спекулировать и размышлять. И, наверное, где-нибудь там есть такой отрицательный резон д'этр. Но, мне кажется, все происходящее очень неприятной историей. Вы меня правильно совершенно назвали многолетним партнером Британского совета. Я стала вспоминать, сколько же лет Британский совет находится на территории библиотеки иностранной литературы. И вы знаете, мне кажется, что в этом году мы могли бы отмечать 15-летие. Мы же вообще в России любим юбилеи. Вот мы бы отмечали 15-летие.
Но Московскому совету ничего не грозит, московскому филиалу.
Ну, как вам сказать, я бы, что называется, так не горячилась на нашем с вами месте. Во-первых, Британский совет уже территорию своего интеллектуально-образовательного просветительского пребывания значительно сократил. Что первое, что произошло приблизительно сколько, наверное, год тому назад, это было принято решение, оно было инициировано российской стороной, английская сторона на это была вынуждена пойти, что закрылись замечательные курсы Британского совета. Я имею в виду курсы по преподаванию английского языка, потому что, ну что греха таить, наверное, все-таки англичане лучше преподают свой родной язык, чем даже мы самые замечательные преподаватели. Я об этом могу судить, потому что сама много лет преподавала английский язык, и все-таки, я должна сказать, каким бы я ни была замечательным преподавателем, но английские преподаватели, ну, они все-таки, наверное, складнее это делают. Причина, почему они закрылись формально, была такая, что там были непорядки с налогами. Но, понимаете, если непорядки с налогами, можно же объяснить людям, как исправить эти неполадки, заплатить эти налоги, которые были не заплачены, что Британский совет это сделал, но не разрушать замечательную структуру. Она была закрыта. Так что, видите, вы говорите, что ничего не грозит. Библиотеке-то, может, ничего и не грозит. Грозит, понимаете, тем, кого я вот на своем библиотечном языке называю потребители информации.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире мы поговорим об увеличении притока капиталов в Россию, узнаем о том, каков новый рекорд массы черных дыр и подведем итоги первой кинопремии 2008 года. Сегодня, 15 января, в 13 часов 7 минут после выпуска новостей, программа «Час прессы». Семейное дело Андрея Караулова. В каких случаях пресса считает необходимым вмешиваться в личную жизнь своих коллег? Гость студии – обозреватель газеты «Московский комсомолец» Ольга Богуславская. Ведет программу Елена Рыковцева. Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
На Камчатке во время сильной метели пропал микроавтобус. В нем находились 12 человек, в том числе двое детей. Ведется их поиск. 7 человек погибли в понедельник при взрывах газа в жилых домах в Ставропольском крае и Самарской области. Около 30 человек получили ранения. В Грозном уничтожена группа из 4 боевиков, причастных к убийствам сотрудников правоохранительных органов. В ходе спецоперации в Ленинском районе Грозного минувшей ночью был ранен боец ОМОНа, сообщает МВД Чечни. Кассационная инстанция Верховного суда России рассмотрит сегодня жалобу Владимира Буковского на отказ в регистрации группы избирателей, выдвинувших его кандидатом в президенты России. В Иерусалиме прошел первый день израильско-палестинских переговоров по ключевым вопросам мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Глава палестинской делегации, экс-премьер Ахмед Курей, заявил, что встреча была позитивной, отметив при этом, что путь к достижению соглашения будет крайне сложным. В Кабуле в результате вооруженного нападения на гостиницу погибли по меньшей мере 6 человек, еще 6 ранены. Среди жертв – норвежский журналист и гражданин США. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. Министр обороны США Роберт Гейтс рекомендует отправить в Афганистан дополнительно 3000 американских военнослужащих. Правозащитная организация «Международная амнистия» призвала власти Ирана прекратить казни. В Белграде перед судом предстали 15 исламских радикалов по обвинению в терроризме. Следствие считает, что они создавали лагеря для подготовки боевиков и террористов. Евросоюз готов направить экспертов и выделить средства на меры по укреплению взаимного доверия в Приднестровье, заявил председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу. Это был краткий обзор новостей.
Ну а сейчас несколько слов о влиянии погоды на здоровье. Главный фактор сегодня – это возможные переходы температуры, как говорится, через ноль, то есть от минуса к плюсу и обратно. В этих случаях может ухудшиться самочувствие у метеозависимых людей, поверьте мне, по себе это знаю, у тех, кто страдает вегетососудистой дистонией, гипертоническими заболеваниями, а также расстройствами суставов и вообще опорно-двигательного аппарата. Относительно теплая погода в эти дни обманчива при сырости и сильных порывах ветра. Одевайтесь теплее и вообще будьте внимательны и очень осторожны по отношению к своему здоровью. Ну а мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к главной теме утреннего эфира. В Железноводске в результате взрыва бытового газа в жилом доме погибли 6 человек, рассказывает наш корреспондент Лада Леденева.
Взрыв в квартире на верхнем этаже пятиэтажного дома по улице Ленина, 140 в Железноводске, произошел в ночь на понедельник в 2 часа 18 минут, полностью разрушив 4 квартиры и повредив еще 2. По основной версии, взорвался бытовой газ. Пожилой хозяин квартиры обогревал ее при помощи газовой плиты.
Предварительная версия – это взрыв газа в одной из квартир на пятом этаже. Скорее всего, это была газовая обычная плита, и, видимо, было холодно, и подтапливали плитой. Это еще лишь версия, которую сегодня мы прорабатываем.
Рассказал начальник главного управления МЧС Ставропольского края Игорь Одер. Между тем, специалисты утверждают, что взорвался не газ, а что-то другое. Взрыв произошел без возгорания. Его эпицентр располагался не на кухне, а где-то в центре квартиры. А очевидцы говорят, что после взрыва газом не пахло. К полудню понедельника спасатели обнаружили под завалами тела 6 погибших. В их числе бабушка с 2 внучками 7 лет и 4 месяцев, пожилой мужчина, а также женщина и мужчина средних лет. Пострадали 3 человека. Взрыв был такой силы, что покорежил расположенную напротив автобусную остановку, а в соседних домах были выбиты стекла.
Все 6 трупов из-под завала извлечены. Все жители Ленина 140 отселены в ленинскую комнату электросети, где была оказана медицинская помощь. На сегодняшний час 2-й, 3-й подъезд обесточены от электро-, тепло-, водо-, газоснабжения. 1-й, 4-й подъезд работают в полном объеме. После установления причины ущерба зданию граждан проектом специалисты находятся здесь. Начнем восстановительные работы.
Рассказал глава Железноводска Виктор Лозовой. По его словам, владельцы пострадавших квартир получат жилищные сертификаты, а сам дом, где провисла крыша и обвалилась наружная стена, будет восстановлен. По словам губернатора края Александра Черногорова, если бы взрыв произошел на нижних этажах, жертв могло быть больше.
Если бы рванул 1-й или 2-й этаж, то жертв было бы гораздо больше. Мне доложили утром, что уже фактически газ, свет и вода восстановлены в доме. Я думаю, что после того, как людей расселили по гостиницам, их начнут возвращать в свои квартиры.
58 жильцов пострадавшего дома были эвакуированы и размещены в здании соседних горэлектросетей, где им предложили горячее питание и предоставили возможность позвонить родным. Теперь они ждут, когда смогут вернуться в свои квартиры. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Я напомню, что с темой этого и некоторых других сообщений на волнах Радио Свобода связан вопрос, который сегодня мы предлагаем слушателям Радио Свобода. Звучит он так. Безопасно ли газовое и электрическое оборудование в вашем доме? Ну а сейчас узнаем, как на этот вопрос отвечали жители и гости Санкт-Петербурга.
Думаю, что да.
Да, наверное, безопасно.
Да, безопасно. Ну, работает ничего нигде, ни утечек, ничего нет. Все нормально.
Безопасно.
Ой, наш дом, ну, пока ничего. Дом 28 лет, не самый старый. А вот здесь дома очень старые есть. Я считаю, что опасно бывает. Вот эти дома сталинские, они снаружи ничего, а внутри это что-то. Все старое. Бывает и опасно. В старых домах надо менять плиты.
Думаю, что безопасным его назвать нельзя, потому что все устарело. Старые трубы. Сейчас все за свой счет надо делать. Вот, не всегда это возможно, дорого получается. Так что, в общем, оно в плохом состоянии.
Сомневаюсь, что безопасно. Но у нас что-то там изменяют, даже самое наружную проводку делают. У нас старый дом, 1961 года, поэтому сейчас какую-то переделку ведут.
Газовое электрооборудование, я считаю, в пределах нормы. В соответствии со СНИПами, с ГОСТами. У нас в доме индивидуальный котел газовый уже на протяжении 5 лет греет и очень хорошо, независимо летом горячая вода и все остальное.
Безопасно. 100%. Потому что я обслуживаю это оборудование.
Да, безопасно. Со мной ничего не случалось.
Безопасное, газовое. Да не знаю, честно говоря. Газовое, наверное, не совсем безопасно. Сейчас газовая колонка. В любой момент может взорваться. Не уверена. Наверное, безопасного ничего, наверное, нет совсем.
В нашем, да, безопасно.
Наверное, нет, я думаю. Ну, если все хорошо, все налажено, я думаю, что все будет нормально.
Проблем не было, мне кажется, безопасно.
Нет, конечно. И они отказываются приходить, когда их приглашают на проверку оборудования, в отличие от советского периода. И говорят, если у вас назревает какая-то опасность, звоните службу 04. Ну, что угодно может быть. А профилактических таких осмотров они вообще не делают сейчас.
Так я не разбираюсь ничего.
Нет, небезопасное электрооборудование. Дом старый. Будем делать?
Ну, безопасно. Потому что я делала, у нас хорошую проводку провели, и газ все нормально.
Мне сложно сказать. Не могу оценить.
Понятия не имею.
Не знаю, я сам все делаю, поэтому у меня проблем не бывает. Я никого не вызываю. Ко мне никто никогда не приходил. Сколько я живу, 40 лет здесь. Ни разу никто не приходил. Раньше специально они приходили, у них талонная книжка была. Они проводили спецосмотр всех систем. И я расписывал, что у меня все в порядке. А сейчас нет, сейчас не ходят.
Газа у нас нет, у нас электрооборудование. Но если только костер переразводить, и все.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, безопасно ли газовое и электрооборудование в вашем доме. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Далее на волнах радио «Свобода» предлагаем вашему вниманию выпуск новостей культуры. Его подготовил Дмитрий Волчек.
Объявлены имена обладателей кинопремии «Золотой глобус», которую в 65-й раз вручает Ассоциация иностранной прессы в Голливуде. Из-за забастовки сценаристов, с которыми солидаризировалась гильдия актеров, организаторы «Золотого глобуса» отказались от торжественной церемонии вручения наград и провели лишь пресс-конференцию. В номинации «Лучшая драма» победил фильм Джо Райта «Искупление», экранизация бестселлера Иэна Макьюина. Лучшим актером в драме признан Дэниел Дэй-Льюис, исполнитель главной роли в фильме «Там прольется кровь». Лучшей драматической актрисой названа Джули Кристи за работу в картине «Далеко от нее». Награды за лучшую режиссуру удостоен Джулиан Шнабель за ленту «Скафандр и бабочка». Еще один глобус эта картина получила в номинации «Фильм на иностранном языке». Лучшим сценарием назван «Старикам тут не место» Итана и Джоэля Коэнов. Фильм «Суини Тодд» получил глобус в категории «Лучшая комедия-мюзикл», награжденный исполнитель главной роли в этом фильме Джонни Депп. Еще один актерский глобус достался Марион Котийяр, исполнительнице роли Эдит Пиаф в фильме «Жизнь в розовом свете». Лучшим анимационным фильмом года назван «Рататуй». На пресс-конференции были объявлены также победители в номинациях для телесериалов. В Париже прошла церемония вручения французских аналогов «Золотого глобуса» премии «Люмьер», которые присуждают Ассоциации иностранных журналистов, пишущих о кино. Фильмом года признан «Скафандр и бабочка», а исполнитель главной роли в этой картине Матьё Амальрик получил награду за лучшую актерскую роль. Лучшим режиссером назван постановщик фильма «Семечко и мул» Абдель Латиф Кишиш. В Японии состоялась первая в стране выставка моды для собак. Наряды для 20 собак, вышедших на подиум в Токио, разработали знаменитые дизайнеры из разных стран. Критики отмечают грейхаунда в растаманской шапочке, пуделя в платье в горошек, таксу в украшенном стразами Сваровски, пальто за $20,000 от шведского дизайнера Манфреда. Японская индустрия товаров для собак в последние годы переживает бум. Ее оборот составляет $10 миллиардов в год. Число Число домашних собак за последние 10 лет в стране увеличилось вдвое, до 13 миллионов. Драма о двух неизлечимо больных стариках, пока не сыграл в ящик, лидирует в кассовом рейтинге североамериканского проката за минувший уикенд. Сборы от продажи билетов на этот фильм Джеком Николсоном и Морганом Фрименом составили $19.5 миллиона. На втором месте в рейтинге комедия «Первое воскресенье» — $19 миллионов за уикенд.
Панораму новостей культуры представил мой коллега Дмитрий Волчек. Ну а мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». 21 января будет вручена кинопремия под названием «Белый слон». И лауреаты определяются голосованием членов гильдии киноведов и кинокритиков России. Рассказывает моя коллега Марина Тимашева.
Премия существует 10 лет. Поначалу звалась «Золотым овном». Тогда ее опекал Марк Руденштейн. В прошлом году уже «Белым слоном» занималась компания СТС. На сей раз название не менялось, но переменились условия игры, говорит член гильдии Наталья Басина.
На этот год наши спонсоры премии и организаторы церемонии, и трансляторы церемонии, фестиваль «Кинотавр» и канал СТС, сочли по собственным обстоятельствам для себя невозможным церемонию спонсировать и транслировать. Никаких претензий к ним нету, мы благодарны за все, что было сделано до этого. Теперь мы свободны, мы дома, и вот с поддержкой Федерального агентства по культуре и кинематографии мы пытаемся это сделать. Единственная проблема заключается в том, что у наших спонсоров всегда были профессиональные организаторы церемоний, а мы вот как бы пытаемся профессионализироваться в этом деле с вами.
Церемонию в этом году придумывают сами кинокритики, примет ее Дом кино. Известно, что вести ее будут Дмитрий Быков и обозреватель «Новой газеты» Лариса Малюкова. Номинация у «Белого слона» 12, все они касаются игрового кино. Голосуют в два этапа. Сперва все киножурналисты заполняют анкеты, потом из определившихся голосованием имен экспертный совет премии выделяет лауреата. В отношении документального и анимационного кино правила иные. Поскольку все кинокритики не смотрят все неигровые и мультипликационные фильмы, здесь полагаются на мнение специалистов. Выбор ими уже сделан, но узнаем мы о нем, опять же, 21 января. Сейчас по числу упоминаний в номинациях, их 6, лидирует картина Алексея Попогребского «Простые вещи». За нею фильм Александра Сокурова «Александра». 5 номинаций, включая основные. Замечу, что Александр Сокуров снял свой фильм с выдвижения на премию Киноакадемии «Золотой орел». С «Белым слоном» у него складываются более дружеские отношения. В прошлом году телец Александра Сокурова был отмечен премией, и сам режиссер присутствовал на церемонии. Третий фильм-номинант «Груз-200» Алексея Балабанова представлен в 4 номинациях. Президент гильдии киноведов и кинокритиков Виктор Матизин говорит.
Кто следит за премиями, он знает, что на всех премиях идет негласное соревнование между питерским и московским кинематографом. Вот, и что на церемониях критики чаще побеждает питерское кино.
Трудно судить о том, понравится ли Александру Сокурову то, что его фильму подобляют фильму Алексея Балабанова. А вот фильм Никиты Михалкова «12» указан гильдией киноведов только в одной номинации – «Лучшая мужская роль» Сергей Маковецкий. Напомню, что тот же фильм заявлен в 6 позициях премии «Золотой орел». Еще в нескольких неглавных номинациях присутствует фильм победителя Московского кинофестиваля «Путешествие с домашними животными», а также картины «Русалка», «Монгол», «Два в одном», «Отрыв», «Артистка» и «Ничего личного». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 7 часов 45 минут. Далее на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Джордж Буш, завершая поездку по Ближнему Востоку, проводит переговоры в Саудовской Аравии. Евросоюз готов направить экспертов и выделить средства на меры по укреплению взаимного доверия в Приднестровье. 7 человек погибли в понедельник при взрывах газа в жилых домах на Ставрополье и в Самарской области. Около 30 человек ранены. Министр обороны США Роберт Гейтс рекомендует отправить в Афганистан дополнительно 3000 американских военнослужащих. Правозащитная организация «Международная амнистия» призвала власти Ирана прекратить казни. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода примерно через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Вновь в студии ко мне присоединился Дмитрий Морозов. Дмитрий, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Сейчас обзор российской прессы. Очень много разговоров, комментариев вызвало начало возврат, что ли, денег, которые, возврат вкладов из бывшего Сбербанка СССР на Украине. По киевскому счету, я читаю заголовок публикации в «Новых известиях». О чем идет речь, Дмитрий?
Цитирую, более 1,5 миллионов украинцев уже обратились в Сбербанк Украины, Ощадбанк, с заявлениями о возмещении их вкладов в Сбербанке Советского Союза.
Ощадбанк, это прямо...
Совершенно верно, Сбербанк и есть
сберегательный, это перевод.
Так точно. Об этом вчера заявил председатель Ощадбанка Анатолий Гулей. У каждого отделения давятся огромные очереди, продолжают «Новые известия», несмотря на небольшую по сравнению со вкладами сумму выплаты, максимум примерно $200. В панике пожилые люди порой затаптывают друг друга, несмотря на заверение премьера Юлии Тимошенко, что срок получения средств не ограничен. В России же ситуация иная. По советским долгам выплачивают вроде бы и не меньше, но многие об этом даже и не знают. Правда, реальные выплаты в обеих странах несопоставимы со сбережениями советского времени. Мы с вами сказали, Алексей, о подведении итогов в предыдущем обзоре введения новых правил дорожного движения, и информация под заголовком, заметка под заголовком «Столичные пробки разгрузят железной дорогой», понятно, адресована в основном водителям, московским, причем, как стало известно «Коммерсанту», стройкомплекс Москвы и РЖД договорились построить новые автомагистрали протяженностью 20-30 километров над 4 участками московской железной дороги по Курскому, Павелецкому и Рижскому направлениям, а также над открытым участком Филевской линии метро. Стоимость оценивается порядка $3 миллиардов, которые столичные власти попытаются привлечь у частных инвесторов. Откупить проект помогут платные участки на этих дорогах. Подробности в заметке «Столичные пробки», повторю, разгрузят железной дорогой в газете «Коммерсант».
Расширяется... Всегда с интересом читаю такие статьи, потому что пользуюсь и электричками, и машиной,
вот,
живя в Подмосковье.
Двойную пользу вам
тема для меня.
Заметка. Ну, остается совсем мало времени. Скажу лишь о том, что, наверное, в следующем обзоре мы поговорим о том, что совсем недавно было принято решение о расширении Шенгенской зоны. И есть ряд интересных публикаций, посвященных этому событию.
Спасибо, Дмитрий Морозов сегодня знакомит нас с публикациями на страницах центральных российских газет. Ну, а мы, собственно, переходим к экономике. Приток капитала в Россию, увеличение продаж легковых автомобилей иностранных моделей в России. Отчасти это темы экономического обозрения Сергея Сининского.
Чистый приток капитала в Россию в 2007 году увеличился почти вдвое и составил $82 миллиарда, сообщил Центральный банк. Более половины этой суммы получили российские банки. Президент России разрешил продажу итальянской компании «Alenia Aeronautica» блокирующего пакета 25% плюс одна акция российской компании «Гражданские самолеты Сухого». Эта компания, занимающаяся проектом создания регионального пассажирского лайнера «Сухой Суперджет-100», была образована российским авиастроительным концерном «Сухой» при участии авиационного комплекса имени Ильюшина, конструкторского бюро имени Яковлева, а также американской компании «Боинг». Ожидается, что серийный производство лайнера Суперджет-100, рассчитанного на перевозку примерно 100 пассажиров, начнется в 2008 году. Продажи легковых автомобилей иностранных моделей в России в 2007 году увеличились на 61% и составили 1 645 тысяч. Такие данные представил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Больше других было продано автомобилей марки Chevrolet, принадлежащие американской компании General Motors, 190 тысяч. За ними следуют модели американской компании Ford Motor, 176 тысяч, и южнокорейской Hyundai, 148 тысяч. Среди отдельных моделей иномарок лидером продаж в России остается Ford Focus. За год было продано 96 тысяч автомобилей. На втором месте Renault Logan, 63 тысячи. И на третьем Chevrolet Lanos, 58 тысяч автомобилей. Правительство Казахстана и участники международного консорциума, разрабатывающего нефтяное месторождение Кашаган в северной части Каспийского моря, согласовали новые условия реализации проекта. Как сообщил министр энергетики и минеральных ресурсов страны, доля казахстанской государственной компании «Казмунайгаз» будет увеличена до 16,8% за счет выкупа части акций его партнеров примерно за 1,8 миллиарда долларов. Нефтяное месторождение Кашаган, которое считается крупнейшим из всех открытых в мире за последние 30 лет, разрабатывает международный консорциум, возглавляемый итальянской компанией Eni, на треть контролируемой государством. Ей принадлежат ныне 18,5% акций. Такими же пакетами владеют британо-голландская Shell, американская ExxonMobil и французская компания Total. Еще 9,3% акций принадлежат американской ConocoPhillips, а у японской Inpex и казахской Казмунайгаз по 8,3% участия.
Экономическую панораму подготовил Сергей Сининский. Я дополню его рассказ сообщением о том, что официальный курс рубля, установленный Центробанком на 15 января, составляет 24 рубля и 29 копеек за доллар США и 36 рублей 12 копеек за евро. А на мировых валютных рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 49 центов. Мы завершаем этот час информационной программы «Время свободы» репортажем в рубрике «Истории Запада и Востока». На этот раз он из Голландии. В Гонконге в конце прошлого года супружеская пара голландских дипломатов отказалась от дальнейшего воспитания приемной дочери 7 лет. В азиатской прессе, равно как и в других европейских газетах, эта история вызвала бурю негодования, рассказывает наш корреспондент Софья Корниенко.
Мы были влюблены в Голландию за Гуса Хиддинка, но последние события перечеркнули нашу любовь, писали южнокорейские газеты в декабре. Отказ вице-консула Нидерландов в Гонконге Реймонда Путерея от своей приемной дочери, кореянки по национальности, поставил было под угрозу отношения между Сеулом и Гаагой. На прошлой неделе Министерство иностранных дел Нидерландов даже опубликовало официальное заявление, в котором исключило вероятность дипломатического конфликта. Согласно информации министерства, девочка перестала жить в приемной семье исключительно по состоянию здоровья. Родители от ребенка не отказывались, заявил министр иностранных дел Максим Верхахен в среду в ответ на запрос нидерландского парламента. По словам министра Верхахена, Нидерланды неформально обращались в южнокорейское посольство в Гааге с целью разъяснения своей позиции. «Пока нет оснований говорить об ухудшении отношений с Кореей или с Гонконгом», — заявил министр. Сообщение о том, что голландский дипломат хочет аннулировать документы по удочерению, впервые появились в международной прессе месяц назад. Девочка, которую дипломат и его жена удочерили в 2000 году в Южной Корее в возрасте 4 месяцев, якобы так и не прижилась в европейской семье и, например, отказывалась принимать европейскую пищу. В настоящее время девочка передана временным опекунам в Гонконге. Рене Хоксберхен, профессор, специализирующийся по проблемам усыновления, рассказал в интервью телепередаче «Нова». «Мне очень жаль, что СМИ представили эту ситуацию в таком свете, что у многих появится теперь страх перед практикой усыновления, в то время как тысячи детей счастливы в приемных семьях и состоят в хороших отношениях с приемными родителями. Дело в Гонконге раздули до невероятных размеров». Официальной причиной, диагнозом, из-за которого дальнейшее совместное проживание приемной девочки и родителей голландцев якобы оказалось невозможным, стал страх формирования родственной связи, на профессиональном языке attachment disorder. Рене Хоксберхен. Это довольно обычное отклонение. Оно встречается гораздо чаще в семьях с приемными детьми, чем с родными. В данном случае девочка отлучена от биологических родителей какое-то время. Время провела, возможно, вообще без родителей в неком учреждении. И тот факт, что ее удочерили уже в возрасте 4 месяцев, ни о чем не говорит. Очень многое могло повлиять на ее психику и за такой короткий срок. Некоторые факторы имеют место еще в чреве матери, употребление алкоголя, например. К сожалению, ребенок может родиться с уже поврежденной психикой. Я бы очень хотел подробнее изучить этот случай. Я передал свой адрес Путереям, потому что с сочувствием отношусь к ним. Они подвергаются несправедливым нападкам, в то время как сами в одиночку не способны разобраться в ситуации. В южнокорейское консульство в Гонконге поступили уже несколько десятков предложений от семей, выразивших желание забрать брошенного нидерландским дипломатом ребенка. Однако, по словам профессора Хоксбергена, ни один приемный родитель не застрахован от того, что случилось в семье Путереев, в особенности, если он не пройдет должной подготовки под наблюдением специалистов. Семья Путереев, по всей видимости, проходила процедуру усыновления по корейскому законодательству. В Нидерландах будущих приемных родителей принято подолгу готовить к усыновлению ребенка. Они обязаны пройти специальные курсы. Они находятся в контакте с парами, которые воспитывают приемных детей. Это целый процесс, направленный на сбор информации и создание групп поддержки. Боюсь, что в Гонконге все проходило иначе. Генеральный консул Нидерландов в Гонконге Ян Рэвис настаивает на том, что проблема сугубо частная. Китайская сторона призывает консульство как работодателя вмешаться и обеспечить безопасность ребенку сотрудника. Рэвис, в свою очередь, объясняет, что по закону не имеет права распоряжаться судьбой девочки и что инструкции с требованием дополнительного расследования статуса ребенка из Гааги не поступали. Процедуры натурализации девочки для предоставления ей нидерландского подданства не проводилось, что вызывает недоумение критиков как с голландской, так и с корейской стороны. Также странно, почему 7-летний ребенок, всю жизнь проживший в голландской семье, где недавно появились еще двое родных детей, не говорит по-голландски, а владеет только английским и кантонским диалектом китайского. Приемный отец ссылается на медицинские отклонения ребенка. Рене Хоксбергхен. Я не хочу сказать, что ребенка нужно привезти в Нидерланды. Я имею в виду, что приемным родителям, оказавшимся в подобной ситуации, должна быть со стороны государства оказана экспертная помощь в принятии решения. И решение это не может быть принято просто на раз-два-три. Ведь девочке всего 7 лет. У меня большой опыт работы с семьями, где проблемы продолжаются гораздо дольше, годами. Но с профессиональной психологической помощью эти проблемы сглаживаются и даже уходят совсем в более старшем возрасте. В семье Путереев такого профессионального участия не было вообще. Нет закона, обязывающего их прибегнуть к помощи специалистов. Говорил специалист по проблемам усыновления Рене Хоксбергхен. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
На этом мы завершаем очередной час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». В следующем часе выпуск продолжится, и вот некоторые его темы. Дорога к выращиванию сердец, приток капиталов в Россию и кандидаты на Олимпийские игры 2016 года. Кроме того, я напомню вопрос, который сегодня мы обращаем слушателям Радио Свобода. Безопасно ли газовое и электрическое оборудование в вашем доме? Мы ждем ваших ответов на пейджер, его номер в Москве 961-33-33, абонент Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотни тысяч вкладчиков штурмуют местное отделение банка, чтобы
получить... На территории РКК «Энергия» разгерметизировалась емкость для хранения резервного топлива.
В акции распространялись информационные материалы, а также проводился опрос населения.
Глава правительства проинформировал министров о содержании своей беседы с президентом США Джорджем Бушем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.